вот этим простым размышлением мораль действительно обосновывается. Причем обосновывается не на каком-то уровне абстрактном, то есть мораль. Нет. Обосновывается каждый поступок, каждое конкретное волевое действие. Вот ты хочешь это сделать? Подумай. И все становится понятно. Но и это еще не все. Кант говорит, что эта штуковина под названием мораль, вот эта вот, это именно отдельный разум, который как бы даже, ну, разумом это, конечно, это в смысле не сознание, а именно как некое вписанное внутрь, то, что мы бы назвали, вы понимаете, что слово совесть, в принципе, если даже этимологически к нему подойти, то совесть это тот же самый разум, потому что отталкивается от того же корня со значением знать. Ну, тоже подразумевается разум. Ну, ведать же. Это же санскритская веда, ваэда. Общий индоевропейский корень вейт. Со значением знать. От него происходит слово ведать, весть. И, соответственно, вот это вот со-весть. Вот это вот со-знание, опять-таки. Но совестью мы называем моральное нечто, да, мы не техническое. Для нас совесть, хотя мы даже хотя даже этимологически слово сознание и совесть, в общем, значит почти одно и то же. Так вот, вот этот моральный, вот этот вот практический разум, вот, этот вот, вот эту мораль, вписанную внутрь человеческого естества, наверное, для нас проще опознать именно как совесть. Но Кант говорит, что она на самом деле безупречна. И всегда одна и у всех. Просто совесть и вот этот вот, вот этот самый императив, он как бы пропечатан. Это, если угодно, наша заводская прошивка. Вот я вот так могу сказать. Это заводская прошивка. Но каждый человек в процессе жизни, так же, как вы, купив там не очень, скажем, или очень серый телефон высокого марки какой-нибудь там, iPhone или еще что-нибудь, идете и перепрошиваете его себе где-нибудь, чтобы он работал более корректно. Или даже купив полностью лицензионный, вот я по себе знаю, так неохота платить деньги и все время что-нибудь качать за деньги. Соблазн пойти перепрошить и скачать все бесплатно огромен. Слава богу, что я туда ничего не качаю и ничего, мне просто это неинтересно. Вот. Но куча людей берут свой телефон и идут его перепрошивают на замечательных пиратскую версию без барьеров. Вот то же самое, если переводить язык кантианской философии на наш. То же самое, в принципе, делают люди со своей совестью. Они идут ее в какой-то момент и перепрошивают на нормальную, безграничную и бессовестную форму существования. То есть вот, вот именно точно так, как это происходит с iPhone. Но вот эта настоящая, вот эта программа, она как бы все равно существует все время. И здесь начинаются наиболее тонкие вещи. Вот здесь-то и начинается стыковка как бы сознания и вот, вот этого чистого и практического разума. Вообще свое доказательство, вот это вот доказательство, так называемое, бытия Бога, Кант начинает очень издалека. Более того, оно даже нигде толком не структурируется. Это доказательство из категории долга. Наблюдая за этим миром, Кант вполне справедливо говорит, что вся наша действительность делится на как бы два уровня или на два мира. Один условно можно назвать, я, единственное, вы простите, но я, чтобы Кант был понятен, я его, ну, Я о нем говорю вот довольно примитивно. Я думаю, что он уже там несколько раз в Кёнигсберге перевернулся, и наверняка там уже что-нибудь затряслось вот, в какой-нибудь земной коре от этих переворотов. Но я надеюсь, что он меня простит. Так вот, один пласт – это так называемый мир детерминизма, а второй – это пласт свободы или мир свободы. Если вот этот язык немецкой классической философии, может быть, и слава богу, что я забыл все это дома, я сегодня просто, я все оставил дома, и мне даже некуда, точную цитату ниоткуда взять, чтобы привести вам. Вот вся наша реальность, вся от начала до конца, находится в пределах детерминизма. То есть солнце встает из-за горизонта не потому, что оно хочет или не хочет этого. Оно не размышляет, как вы понимаете, там, за горизонтом, потирая свою лысоватую макушку, а вставать ему сегодня или не вставать. Оно просто встает. Так происходит. Это технический процесс. А Волга впадает в Каспийское море. Опять-таки, я же не ошибся, в Каспийское море она впадает. Да, это хорошо. Вот. Потому что с географией у меня туго, скажу сразу. Опять-таки, не по какой-то свободной воле, а она просто, это просто так происходит. Листья осенью опадают, медведь осенью впадает там в спячку к зиме, да? Или он впадает в спячку? У меня и не только с географией плохо. В общем-то, весь этот, все это пространство, оно подчинено строгой причинно-следственной связи. Оно включено в механизм, в котором нету места свободному выбору вообще. То же самое и животные. Когда какой-нибудь лев задирает своего больного львенка, его никто не сажает под трибунал. Ой, ну, не отдает, простите, под суд. И даже если этот ребенок был больным, не выходит десятки газет о том, стоит ли легализовать эвтаназию или нет. Это просто так происходит. И лев тоже недолго думал об этом. У него это происходит инстинктивно. Животный мир, точно так же, как и мир растений, существует в той же причинно-следственной связи. И даже то сознание, которым обладают животные, это сознание причинно-следственное. Это и есть не что иное, как мир детерминизма. На всем этом фоне есть только одно, даже не существо, как ни странно. Потому что человек на очень большую свою часть находится в состоянии того же мира детерминизма. То есть не целиком, но некоторая часть этого мира вдруг и кардинальным образом выбивается из этого детерминизма. Для Канта это показатель. Причем показатель... Вы все знаете те или иные системы вот этой вот эволюции, в которой говорят, что сознание сложилось в результате некоторых хаотичных, ну даже не хаотичных, но некоторого процесса, в результате эволюции получилось сознание. То есть некоторые биологические процессы превратились в психические процессы. Так вот, Кант говорит, что это... И, кстати, это, начиная с Дарвина и всем эволюционистам, так и ставилось многократно, конечно, в упрек, и это и есть главная ковырялка эволюционизма, благодаря которой, кстати, эволюционизм, вы знаете, что сейчас, конечно, Дарвин, это уже просто история науки, это уже даже не эволюционизм. И все эти штуки, которые в наших учебниках рисовали и до сих пор рисуют, это уже даже несправедливо преподавать как историю науки. Потому что даже эволюционизм, теория эволюционизма, которая сейчас существует, но она значительно богаче, чем то, что было вот там. Но вот эта ковырялка, она еще издревле появилась, что психический и биологический – это не один и тот же процесс. И отличается он не потому, что отличается он не он отличается по существу. Иными словами, вот эта сознательная форма существования – это качественно иное существование. И отличается это как раз ничем иным, как категорическим императивом. Единственное, и почему опять-таки Кант называет мораль разумом, а не чем-то другим, единственное, что вообще обладает моралью, это человек. И даже опять-таки часть человека. Человек – единственное существо, которое существует в категории долга. Весь остальной мир существует в категории «хочу». К сожалению, правда, и человеческий сейчас тоже. Но человек – единственное существо, которое этому «хочу», причем «хочу» опять-таки не волевое «хочу», вот я хочу и все, нет. А вот это вот «хочу» такое, когда как… Как бы вам даже объяснить-то, Господи? Ну, вы и сами это понимаете. Ну, такое вот желание, кто-то говорит, оно инстинктивное, кто-то, неважно, желание чего, вот просто хотелка. Вот у меня в детстве это бабушка называла словом «хотелка». Вот «хотелку отключи», она говорила свою. Вот, это так просто, отключи свою хотелку, действительно. Так вот, вот эта категория долга, она... с точки зрения Канта. Дальше рассуждение очень простое. Сначала нужно признать, что действительно есть два абсолютно противоположных, лежащих на двух сторонах вот этих вот две категории, два разных даже бытия. И одно бытие – это бытие внеморальное, просто внеморальное. Поэтому ни у львов, ни у собачек, ни у кошечек, ни у крыс нету морали, там нету этики, поэтому их не судят, поэтому это внеэтические формы существования. Это все, что сказать, что ваше сердце бьется или не бьется по моральным или неморальным соображениям. Это просто процесс. Но человек тем и отличается, и, в общем-то, это и есть человек в полном смысле слова, что он живет и должен существовать в категориях вот этого самого категорического, опять-таки, императива и в категориях долга. И поэтому первый постулат вот этого сформулированного доказательства бытия Бога у Канта, он так и значится: каждый человек исполняет свой долг. Это первый посыл Канта. И он совершенно никому не понятен, именно потому что непонятно как-то... Ну, во-первых, для нас непонятна фраза «каждый человек исполняет свой долг». Особенно для нас непонятно. Особенно для нашей страны. Для той ситуации, в которой... Да вообще, ну, с этим согласиться очень тяжело. Что каждый человек исполняет свой долг. Но там и не в этом дело. Все доказательство бытия Бога Канта непонятно, если не понимаешь слово «долг». Для него слово «долг» — это вторая форма существования. То есть первая – это вот это причинно-следственное, вторая – это долг. То есть та, которая лежит за причиной. Долг – это то, что ломает причинно-следственное. Вот что такое долг. При этом долг – это не в смысле, что тебе кто-то дал, и ты должен отдать. Не в этом смысле. А именно долг вот по отношению к этому практическому императиву. Потому что, в принципе, то, как Кант описывает существо, ну вот то, как Кант увидит существование простого человеческого организма, или, скажем так, просто одной человеческой единицы, одно очень простое. Есть вот этот моральный императив, есть вот этот вот практический разум, который бы мы назвали совестью. Он как маячок четко, совершенно четко фиксирует, что хорошо, что плохо, что в тебе. Вот, это четкая фиксация того, что хорошо и что плохо, совершенно не согласуется с тем, чего тебе в этот момент хочется или не хочется. То есть он будет отбивать один ритм, один, как бы лампочка будет мигать одним типом, А желания у тебя могут быть совершенно там другие. Ну, опять-таки, берем пример измены муж жене. Понятно, что когда человек готовится или собирается, или просто размышляет, момент хочется у него, да, а лампочка ему все равно вот так вот мигает. Эти вещи не согласуются между собой. И у него есть выбор, либо поступать из состояния долга, это и есть человеческая форма бытия, то есть слушать лампочку. Он подчеркивает, ни Бога, ни заповеди даже, ни что-то такое сверхъестественное, а слушать собственную лампочку, вот этот сигнал, который идет внутри тебя. Вот. И поступать так. Просто я на своем опыте могу сказать, что вот у меня есть знакомый один ученый, он такой не очень, он молодой ученый, не очень он верующий человек, скажем так, если не сказать больше. Вот. Но он говорит, я знаю, как работает. Он, точнее, даже совсем, наверное, не верующий. Но, в общем, он этот вопрос не касается. Но он такой эволюционист, все говорит, я знаю, как работает мое сознание. Я знаю, что вот оно вот так, так, так и так. И поэтому я его все время обманываю, говорит он. Я понимаю, что у меня вот тогда-то возникнет совершенно точно лень, и, ну просто вот лень, я ничего, у меня не будет работать. Чтобы оно завелось, я делаю то-то, то-то и то-то. И как бы ставлю такие ловушки для своего разума, и в итоге биология налаживается, и я делаю то, что должен делать, рассказывает он мне. И при этом он, конечно, ни во что не верит. Понятно. Как себя заставить? Ну, это вообще интересно. Это вот. При этом я все время умиляюсь, но он очень такой, он не близкий знакомый и даже не друг. Вот. Но я когда его слушал, и с тех пор мне все время хочется спросить, как при помощи, вот ты же сам говоришь, что при помощи одного сознания ты обманываешь другое сознание. У тебя же есть вот эта надстройка. Как? Неужели ты сам не понимаешь, что этот твой рассказ противоречит теории эволюции от начала до конца? Потому что по теории эволюции с необходимостью нужно было сказать, что ты не можешь обмануть сознание при помощи сознания. Это все равно, что сказать, что подсознание может быть исследовано при помощи сознания. Не может быть, потому что подсознание на то и подсознание, и область бессознательного на то и область бессознательного, что сознанием оно не исследуется. Ты как ты одно пытаешься. Это все равно, что я не знаю даже, я даже не знаю, какой пример-то привести. Это все равно, что сказать, что из ружья можно попасть в собственную пятку, выстрелив прямо. Ну вот как это возможно? Я стреляю туда, а пуля прилетит сюда и ударит в эту пятку. Ну это технически неосуществимо. Вот. Но. У Канта есть еще одна такая вот особенность, именно в связи с тем, что он смотрит на человека и вот на эту лампочку настолько строго, он говорит, что человек вообще, что, ну если говорить так уж языком, хоть чуть-чуть приближенным к философии, мир детерминизма полностью онтологически проницаем для морального поступка. Вот эта категория долга, она не встречает препятствий, и у нее нет препятствий, онтологически их нет. Это два разных мира, качественно отличные друг от друга. Все равно, что цвет и запах, допустим. Все же сказать, что такой запах не может быть у красного цвета. Вот таким глупым размышлением человек обычно говорит, что я поступил плохо, потому что я не мог иначе. Или там, меня подвела к этому ситуация, говорит человек. Вот для Канта это полное безумие. Для него настолько разделены эти два понятия, вот этот детерминизм и вот эта вот категория долженствования, что мир причинно-следственный полностью проницаем, полностью. И человек никогда, ни в одной ситуации не имеет права сказать, что он поступил так, потому что у него для этого были какие-то причины. То есть ни один моральный акт, ни один этический акт, ни один моральный поступок не может быть никогда мотивируем
при помощи какой бы то ни было причинно-следственной связи из другого, вот этого второго биологического мира.
Человек может себя таким образом обманывать, если он хочет. И так он и не поступает. Но с точки зрения вот такого сухого размышления, это и есть обман. Просто самообман. С точки зрения Канта. Вот. Понятно, я не знаю, насколько это понятно, то, что я говорю. Вот. Причем это даже часто, очень часто, это понятно даже опытно в жизни. Просто, ну, я это часто на себе ловил, когда очень хочется. Просто вот аж страсть, как хочется сказать, что я поступил вот так, так и так, потому что меня вот к этому вынудило. Как есть один... да что один, господи, это... Сколько сейчас время? А, ну еще ничего, еще расскажу кое-что. Да, доказательство-то оно простое. Сейчас я вам... Оно, тут уже остался один шаг, естественно. Пример-то такой, я его всегда привожу, прочитал в одной книжке. По поводу того, как одна и та же причинно-следственная связь может совершенно... вызывать различные моральные, не только оценки, этические оценки, но еще и этический акт. Смешной пример. Хотя, может, и трагичный, я не знаю. Ну, в общем, короче, женщина ушла на панель, стала проституткой. Вглядываясь в ее историю, можно разглядеть вполне очевидные причины подобного поступка. Неблагополучное детство, пьяница-отец, влияние улицы, наркотики, ранние половые связи и так далее. Другая девушка ушла в монахини, и можно вполне очевидно, вглядываясь в историю ее детства, разглядеть причину подобного поступка. Пьяница-отец, неблагополучная семья, ранние половые связи, ну и так далее, в общем-то. Правда, вы знаете, такие истории есть. Как ни странно, цепочка одних и тех же событий может приводить к совершенно разным этическим актам. И вот на основании этого Кант и говорит, что все это, ну, ерунда, когда мы пытаемся вот что-то обосновать, оправдать, ну и так далее. Что касается доказательства, то доказательство очень простое. Дело в том, что вот эта категория долженствования, говорит Кант, не могла появиться мир свободы, ну, короче говоря, свобода не появляется из детерминизма. Это настолько два разных пласта, что технически не могло произойти, что свободный мир, что вот эта категория свободы и долженствования появилась из причинно-следственной связи. Причинно-следственная связь не способна породить нечто, что было бы из нее выключено, понимаете? Ну, причинно-следственная связь, она порождает только феномены причинно-следственного характера. Поэтому такая категория, как этика в человеческом мире, не могла родиться из причинно-следственной связи. Вот из этого причинно-следственного мира. Поэтому она должна была появиться откуда-то еще. Ну, в общем, все. Вот и все. Дальше попробуйте додумать следующий шаг. Но, вы знаете, Кант очень тонко, он не говорит, что это доказательство. Он приводит все это размышление, но он нигде не говорит, что это доказательство именно быть. Он не называет его даже доказательством. Потому что доказательством, как ни странно, он называет, сейчас я вам его приведу. Такой свод, значит, каждый человек имеет свой долг. Каждый человек исполняет свой долг, каждый человек терпит неудачу во время исполнения своего долга. Но, значит, дальше, значит, каждый, кто сделал все для того, чтобы исполнить свой долг, должен, опять-таки, ну, получить, по-моему, вот, извините, нет текста, я вам, вот, в общем, получить по заслугам, грубо говоря. Но так как в этом мире это не происходит, это должно происходить в мире том, и дальше он, естественно, переходит на тот мир, кто награждает тем миром награждает Бог. Вот, и вот это такое странное, казалось бы, это даже не доказательство, особенно, знаете, когда читаешь Канта, там все так серьезно, и вдруг, ой. То есть, я когда первый раз его прочел, я подумал, вот это лужа. Вот, я думаю, даже я вижу
лажу в этом. Ну, думаю, я уж вообще как? И я так и думал, что это какая-то просто нелепость, закравшаяся в кантианскую мысль, до той поры, пока не стал разбираться подробнее вот в этой категории долга самой по себе. И вот когда ты начинаешь вчитываться вот в эту категорию долга, то вот это вот, казалось бы, дикое немножко доказательство вдруг действительно обретает вот смысл, но смысл не рациональный, не чистого разума, опять-таки, а вот именно практического. И, в общем-то, если говорить совсем просто, то для Канта Бог существует именно в силу того, что ты его чувствуешь. Вот этим самым регистром, вот этой вот, вот это свободное действие, вот эта вот совесть, ну, грубо, да, вот то, о чем мы сейчас и говорили, вот этот категорический императив, который функционирует и стучится в тебе, как твое второе сердце, он и есть лучший свидетель существования Бога. Ну, наверное, и все. Ну, простите, друзья, правда, ну, я понимаю, что Кант заслуживал большего и лучшего, наверное, в плане приведения, но для меня было важно скорее донести, ну, наверное, не глубины идей, а вот саму разумность, потому что, к сожалению, я вижу, как для людей философия становится каким-то отстраненным, далеким, безжизненным предметом. И Кант, ну это какой-то там дед, который, господи, писал какую-то фигню. Да еще и таким языком, что читать его просто невозможно. Особенно если все, что ты читаешь, это все, что ты читаешь в интернете, в социальных сетях, то вообще, конечно, после этого читать Канта, ну, технически невозможно. Это все равно, что немецкий язык выучить. Это для этого нужно подвиг совершить интеллектуальный. И поэтому ощущение безжизненности философии, оно в мире нарастает вот просто комом. И мне кажется, что самое ценное, что можно вынести вот из таких кратковременных философских встреч, это именно показать, что философия жутко живая штука и имеет каждый из них, каждый из этих боевых философских единиц имеет непосредственное отношение к каждой конкретной индивидуальной жизни. Это именно жизненная вещь, а не какое-то абстрактное размышление о том, там, как там оно было, или как оно есть, или что-то в этом роде. Все, друзья, до следующего. Адьё. До следующего воскресенья.